Ну что, Кирилл, обсудим недавнюю речь Трампа, наверное, дальше российскую какую-то ситуацию, да, где кажется, что проблемы нарастают, и о судьбе демократии поговорим.
Да, начнем с Ирана, как бы, что в реальности происходит, помимо речи Трампа, что немножко происходит там с Украиной, и там еще важно про российскую экономику и бюджетные дела. Потом еще там у меня будет одна интересная тема про Путина и военных, я ее куда-нибудь вклиню, и закончим судьбой демократии. Окей?
Отлично, поехали. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня 3 апреля, пятница. И, естественно, как обычно, в нашей программе разговор с руководителем проекта «Рераши» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Сергей, привет. Всем привет.
Ну что, неизбежно продолжаем говорить про кризис на Ближнем Востоке, про войну с Ираном. Почти двое суток назад президент Трамп выступил перед американским народом, заявил, что, наконец, каждый американец может ожидать дня, это цитирую в собственном переводе, когда мы будем, наконец, свободны от злобной иранской агрессии и тени ядерного шантажа. И с одной стороны, кажется, что эта речь звучит так: потерпите еще немного, мы скоро закончим. С другой стороны, по ней разбросаны намеки на то, что Америка может таки предпринять какой-то еще один серьезный шаг и серьезный удар по Ирану, и при этом какие-то контуры возможного окончания или даже заморозки конфликта, вот опять приходится употреблять ту же фразеологию, которую мы используем для описания войны в Украине, тем не менее эти контуры не просматриваются, и важный здесь еще вопрос, насколько разрастается или не разрастается конфликт или трещина между США и другими странами НАТО.
Да, да, все разрастается, кажется. Действительно, речь какая-то странная, она была так анонсирована, и такое ощущение, что, может быть, Трамп отказался от каких-то заявлений, которые он собирался там сделать в этой речи, потому что ожидания были гораздо более такими разогретыми. Такое ощущение, что речь как бы пошла по некому мягкому сценарию и выглядит от этого пустой. Да, непонятно, что хотел сказать. Все то же самое, что Трамп и так говорит. Вообще, как бы у Трампа проблема с девальвацией его медийного присутствия, которое ну, теперь уже... Все следят за тем, что сегодня скажет Трамп. Но все знают, что это не очень важно. Это такая парадоксальная новая ситуация вокруг его слов. То, что он скажет, будет развернуто, переинтерпретировано. Через три дня он скажет что-то с такой же уверенностью, хлесткостью в другую сторону. В общем, как бы на самом деле... возникла некоторая Трампа-пустота. И это важное событие, и вообще, ну, как бы понятно, что Трамп терпит большое политическое поражение, никто не понимает, насколько можно верить тому, что он говорит, насколько это какая-то фантазия, насколько это реальность. Про его, например, переговоры с иранцами, которые постоянно опровергаются с другой стороны. Очевидно, что так переговоры не ведут. Да, если у вас даже есть с кем-то переговоры, то и, скажем, вы договоритесь о режиме их публичности и как-то этот режим публичности соблюдаете. А если вы каждые два дня заявляете, что вы с кем-то ведете переговоры, а он каждые два дня опровергает, и это уже длится две недели или три недели, то это как какой-то цирк с конями, а не переговоры.
Вот. А если, Кирилл, смотреть не по словам, не по риторике, а по действиям, да? Вот новость сегодняшнего утра, что уволен начальник штаба сухопутных войск Рэнди Джордж. Или что корабли с десантом, американскими десантными войсками продолжают двигаться к Персидскому заливу. Или авианосец Форд вышел после ремонта в прачечной из Сплита и тоже движется куда-то в сторону театра военных действий. Как интерпретировать эти уже события, а не слова?
Этот ряд событий, то есть не увольнение американских военных, а сообщение о движении судов, сообщение источников, которые на которые ссылаются различные там крупные американские издания, они все указывают на как бы подготовку наземной военной операции. И на этом фоне, конечно, выглядит вполне тревожно сообщение об увольнении американских генералов и об их уходе. Там как-то несколько таких сообщений было, которые могут намекать на то, что есть разногласия в военном руководстве по поводу этой операции и ее как бы ее плана. Это очень выглядит тревожно. Вот сообщение об уходе высокопоставленных военных выглядит очень тревожно. И мы не можем... Понятно, что на данном этапе у нас нету, как бы раньше, была некоторая уверенность в американском военном планировании, что ну, военные сделают что-то, что они считают разумным. Это, кстати, очень важная тема, и я тут переброшу мостик к тому материалу, который сегодня опубликован на Рераше по поводу взаимоотношений военных и Владимира Путина в России. Я чуть-чуть потом расскажу про это, но... Это тревожное сообщение, потому что вот во время, в разгар боевых действий, явно в разгар подготовки наземной операции, ну, возникает ощущение, что, то есть, сейчас, вот я так скажу, что мы понимаем, что автономия, военные обладают некоторой автономией, и это опять-таки в этом и мостик к тому материалу, о котором я упомянул. И как бы проблема возникает, когда эта автономия нарушается, когда люди начинают руководить армией, гражданские люди, которые неправильно понимают, что и такое армия, что она может и чего она не может. И такое ощущение, что как бы американская администрация в этом смысле устроена на сегодняшний день как администрация такого авторитарной страны, где именно политические назначенцы сидят в некоторых ведомствах и руководят ими, нарушая автономию этих ведомств и тот механизм, с помощью которых данные ведомства могут участвовать в государственном планировании и в политике. Вот, поэтому мне кажется, что здесь какие-то тревожные знаки. И вообще, конечно, та скорость, с которой разрушаются институциональные механизмы американского управления, американская машина управления, она, ну, поражает. Вот, так что да, вы совершенно правы, на не риторическом уровне, на уровне неких знаков, утечек и сообщений о передвижении войск мы видим подготовку к наземной операции, но мы даже отдаленно не понимаем, какая может быть перед ней поставлена цель и в чем она будет состоять, и у меня нет никакой уверенности, что... Ну, что нет никакого доверия к тому, что ее планирование будет на должном уровне, потому что подозреваю, что как бы в логике Трампа эта операция должна быть прежде всего эффектной. А в логике военных это не так. Она в логике военных устроена по-другому.
Ну, Трампа как такого политика, считающего себя прекрасным стратегом, до некоторой степени можно понять, ведь в Венесуэле эта операция действительно была очень эффектна и эффективна, чисто с военной точки зрения.
Это еще одна проблема трамповского политического планирования и позиционирования. Видите, как бы у Трампа есть ряд больших задач и проблем, которые перед ним стоят. Там это Китай, это Иран, это Россия, российско-украинская война. И на этих направлениях он терпит неудачи. Соответственно, он компенсирует это некоторыми такими показушными акциями, когда у него есть не очень большая проблема, не то, что проблема вот такого большого масштаба, которая жизненно важна, не очень важная проблема и слабый соперник. И на этих участках он добивается эффектного результата. И как бы это становится залогом, ну, того, что он может достигнуть такого же результата в больших сложных проблемах, где перед ним сильный соперник. Но этого не происходит. И в этом смысле операция в Венесуэле для меня и, думаю, для многих, она демонстрация именно того, что, ну, ты можешь победить на не очень важном участке, где соотношение сил критически различается. И это является как бы неким громоотводом, некоторой такой маленькой победоносной войне, которая должна скрыть и закамуфлировать то, что у тебя не хватает сил, ресурсов и стратегического видения для побед в более сложных конфликтах, на более сложных направлениях.
Но вот говоря о отношениях Америки со странами НАТО, здесь как бы мы тоже как будто видим вот, да, продолжение этой стратегической, провальной стратегии Трампа, поскольку вот кроме просто этих заявлений американской стороны, что вот Европа нас не поддерживает, и таких вполне политических заявлений и действий таких стран, как, например, Испания, мое внимание привлекло заявление финского президента Александра Стубба, который сказал, что Европа могла бы принять участие в разблокировке Ормузского пролива, если Соединенные Штаты помогут Украине добиться приемлемого соглашения с Россией. И, соответственно, Трампу предлагается вполне сделка в его духе. Давайте размен, транзакционизм.
Ну да, но это не совсем транзакционизм, то, что говорит Стуб. Это скорее такое мягкое указание Трампу на то, что как бы у Европы есть свои приоритеты, у Трампа есть свои приоритеты, и как бы союзничество предполагает, что ты участвуешь, понимаешь приоритеты партнера. Вообще, действительно, неучастие, дистанцированность Европы от трамповской войны, она носит такой системный характер. Она указывает на то, что, прежде всего, на то, что вообще как бы у НАТО есть четкие некие параметры, и миссии, и цели этого договора, и необходимо как бы придерживаться этой рамки. Хотя мы помним, что НАТО принимало участие в американских войнах на Ближнем Востоке. Это было результатом как бы некоторых договоренностей, некоторого обсуждения, некоторого консенсуса. У этого были ограничения определенные, и это тоже было не автоматически. Вот, поэтому здесь прежде всего важно, что позиция Европы по НАТО, она по этой войне и участию в ней европейской части НАТО, она носит такой институциональный характер. Но у нас есть некоторые договоры, некоторые параметры, в которых этот договор действует. И мы должны для того, чтобы включить эти военные действия в параметры этого договора, в периметр этого соглашения, мы должны, ну, предпринять некоторые усилия и это обсудить. Почему и как это устроено. Вот. Ну и во-вторых, действительно, как ты к нам, так и мы к тебе. Фанфаронство, грубое фанфаронство Трампа, оно уже надоело Европе, и мы видим, что есть некий такой просто восстание против него. А с другой стороны, мы видим попытки давления Трампа на Европу, ну, как и давление, которое не работает. Когда я говорю о давлении, я прежде всего имею в виду последние эпизоды, в которых был вовлечен госсекретарь Рубио и его перебранка Скайя Каллас, и его заявление о том, что Зеленский врет. Это такие... Это важно, потому что, в принципе, Рубио в отношениях с Украиной и в отношениях с Европой в администрации Трампа играет роль голубя. И то, что он как бы меняет роль в этих эпизодах, это свидетельство такого, ну, некоторого смещения политической линии, некоторой новой ситуации. Вот, из этого как бы вырастали ожидания того, что в своей речи Трамп сделает какие-то решительные заявления в отношении НАТО, и как бы главный эффект речи, как мне кажется, Трампа, как раз, что именно те опасные повороты его политики, которые ожидались, они не произошли. И в этом смысле я говорю о том, что такое ощущение, что речь была подменена. То есть был жесткий вариант речи, но он был заменен в последний момент на мягкий вариант речи. Вот, ну, примерно так. И безусловно, да, как бы возникает несколько вопросов вот такие, такого тактического или, там, не знаю, стратегического свойства. Вот, например, там Киев заявляет, что Зеленский заявляет, что некие союзники попросили Киев перестать бить по российской экспортной инфраструктуре. Это очень важная тема, потому что здесь произошел некоторый перелом. Здесь произошел некоторый перелом, и Киев наносит весьма эффективные удары по российской по инфраструктуре российского экспорта. Там гуляет ссылка, что выбиты 40% этой инфраструктуры. Это
другие оценки 20. Есть от 20 до 43 я видел разброс.
Видите, как бы вот я вернусь к этой цифре рейтер 40%. И, в общем, не очень понятно, как она складывается, из чего. Все ее повторяют, но мы вот анализировали это, и, ну, непонятно, из чего она взята и как она получена. 20% мы тоже, ну, не очень понятно, как это можно посчитать. Мы узнаем это чуть позже, потому что мы видим, что в последнюю неделю марта произошло падение в поставках. Произошло падение в поставках, но там нужно хотя бы еще одну неделю, чтобы его оценить, его масштаб. Оно очень значительное, оно очень значительное, действительно значительное, но как бы вот где-то через несколько дней, там около 5 числа появится еще одна неделя, когда мы увидим, какой масштаб поставок и оценим это. Но так или иначе, мы видим, что удары по портам, по портовой инфраструктуре чрезвычайно эффективные. Они реально новые, какая-то достигнута эффективность в них. И это очень важно. И союзники просят Украину не бить по инфраструктуре. Но у меня совершенно нет уверенности, что Украина должна откликнуться на эту просьбу, потому что все деньги, которые получает Путин, это деньги, которые будут вложены в ракеты, которые полетят на Киев и другие украинские города. И те, кто просит Украину не бить по этой инфраструктуре, должны сказать, вот, а мы за это можем сделать то-то, да, для того, чтобы снизить эффективность этих ударов и болезненность этих ударов. Это не, как бы не игра в подкидного дурачка. Это ракеты, которые будут лететь. И ушедшие танкеры, это дополнительные баллистические ракеты, ушедшие из российских портов танкеры с нефтью, это дополнительные баллистические ракеты, которые полетят на Киев. И просто попросить не бить по портам, это не разговор. Вот, и мне кажется, что здесь важно, чтобы и Киев, и Европа осознали то, что это не просто там бить, не бить, это не вопрос хочешь, не хочешь, это вопрос, за которым стоят конкретные военные потери и угрозы. Вот, но факт в том, что есть вот этот вот интересный новый поворот в эффективности украинских ударов. Я уж не знаю, почему раньше, действительно не знаю, мы пока не понимаем, почему, что изменилось, что позволяет вот этим ударам, что изменилось, что позволило вдруг Киеву достичь такой эффективности в этих ударах. Но факт остается фактом, и здесь должны быть серьезные переговоры. Если союзники хотят действительно, в том числе европейские, чтобы как бы Украина приостановила их, они должны сделать что-то, что компенсирует ей это, да, что поможет ей защищаться от тех ракет, которые в результате продажи по более высоким ценам нефти Россия сможет произвести больше.
Да, вот переходя к российско-украинскому театру противостояния военных действий, Институт изучения войны пишет в последней сводке, что преувеличенные заявления Кремля о захвате Луганской области являются частью более широкой скоординированной информационной кампании, направлены на создание ложного ощущения срочности, чтобы заставить Украину уступить неоккупированные части Донецкой области. И действительно, мы видели много таких сообщений, и это как бы всерьез Кремль сейчас надеется, что, так сказать, под шумок или в тени ближневосточного конфликта он может добиться от Киева вот сейчас, когда украинские войска относительно успешно даже контратакуют. И явно в данный момент у Украины есть превосходство в дроновой войне, что Украина пойдет на какие-то уступки и отдаст Славянск с Краматорском.
Ну, я не знаю, что они там себе думают, они явно как бы...
Вот, но вы видите такую попытку тоже?
Ну, попытку чего? Я не...
Попытку давления, попытку именно прицельного давления на Украину именно сейчас пойти на уступки и на капитулянское соглашение с Россией.
Ну, не очень понимаю, как бы в каком контексте это существует, потому что пока кажется, что не только Украина не собирается идти на такое соглашение, но вообще, как бы вот этот вот весь трек переговорный, что мы отдаем север Донбасса, получаем, что Украина отдает север Донбасса, получает некоторые гарантии безопасности, этот трек переговорный, который существовал с конца октября прошлого года и до вот начала этой войны в Иране, что все, с этим забыли, мы этого разговора больше нет. Соединенные Штаты не готовы предоставить некоторые какие-то достаточные гарантии безопасности Украине, это факт. И, соответственно, у Украины нет разговора об обмене этих гарантий безопасности на уход из Донецкой области украинских войск. Эта история на данном этапе завершена. Никто не рассматривает всерьез, по-моему, как мне представляется. И именно потому, что нет вот этих гарантий безопасности, которые Запад готов предоставить Украине в обмен. Если у вас нет таких гарантий безопасности, если вы опасаетесь прямой конфронтации, эскалации с Россией, и Запад, и Европа, и Соединенные Штаты опасаются этого и стараются избежать ситуации, когда они могут быть поставлены перед прямым риском такой эскалации, окей, но тогда вы не можете требовать от Украины того-то и того-то, чтобы она совершала серьезные жертвы в своей безопасности. Опять-таки напомню, что суть как бы сделки, военный смысл вопроса, мы про это говорили, мы про это писали на Рираша, военный смысл вопроса заключается в том, что Украина, как и Россия, ведет свою асимметричную войну на истощение с Россией. И сутью этой войны является как бы перемалывание основного преимущества России. Преимущество России заключается в поставке на фронт гораздо большего количества живой силы, чем может себе позволить Украина. Соответственно, Украина должна создать ситуацию, когда потери России в наступлении асимметричны и значительно превышают украинские, чтобы это преимущество перемолоть. Укрепрайон Краматорский, Славянский – это место, оптимальное место для перемалывания российской военной силы, живой силы. Уступать его – это очень большая... Это как бы отказываться от выигрышной позиции в реализации твоей военной стратегии. Вот у тебя есть карты на руках, и у Украины есть карты на руках в этой войне. И эти карты работают, потому что Россия не может взять этот самый чертов северный Донбасс. И ты должен от них отказаться. Это бессмыслица. Это бессмыслица, и это и украинское общество, Украина и украинская история не потерпят этого. Это человек, который это сделает, и потом окажется, и если потом Путин узнает агрессию, он окажется как бы, в истории таким тем плохишом в истории, которым никто не хочет быть. Поэтому этот вопрос на сегодня убран со стола, мне кажется, и никто всерьез не рассматривает уже сделку по такой модели.
Другой как бы анализ и другой прогноз, касающийся войны, это предстоящее как будто российское наступление, да, то есть какая-то интенсификация боевых действий по сравнению с тем, что происходит сейчас. При этом мы видим, что действительно по сообщениям, преимущественно с украинской стороны, говорится, что действительно потери в живой силе у России растут на фронте. Мы видим последние сообщения, 10 регионов подняли выплаты за подписание контракта, утек в публичное пространство документ, якобы принятый губернатором Рязанской области, о разверстке рекрутского набора, значит, уже с предприятий всех форм собственности, что теперь уже у нас директора предприятий должны принуждать людей уходить на контракт. И плюс очередные сигналы, касающиеся экономики, все тоже идет вниз. От конкретных в виде, там, например, закрытия магазинов сети «Вкусвилль», до таких аналитических, да, падения бизнес-климата, бизнес-ожиданий. То есть кажется, что Путин тоже продолжает задирать ставки очень рискованно, несмотря на все преимущества, которые ему как будто дает иранская война.
Да-да, совершенно верно. У нас как раз на этой неделе на Рираше вышел такой аналитический обзор. Он называется «Армуз и Донбасс». И, собственно говоря, этот обзор посвящен тому, что главным как бы индикатором намерений Путина. Мы считаем то, что произошло на ниве как бы бюджетного планирования. И суть здесь в следующем, что по заявлениям правительства в конце прошлого года, в начале этого года, видно было, что главный фокус, главная озабоченность заключается в очевидной вещи. Я это много раз говорил, мы писали про это, и я повторю еще раз. Есть системный сбой в российской макроэкономической политике. Он заключается в том, что раньше она строилась по четкому принципу. Когда цены на нефть высокие, мы деньги скапливаем, когда низкие, мы тратим. В 2021-2022 году и последующие годы, в 2021-2022 году цены были высокие, правительство их, между тем, интенсивно тратило деньги на поддержку экономики и создание ее военной базы. В 2023-2024 году траты продолжались, и правительство действовало в условиях структурного дефицита. То есть ты изначально планируешь, что потратишь больше, чем получишь денег. И в результате, как бы, когда цены начали в 2025 году реально валиться на нефть, то выяснилось, что у России нет резервов, которые обычно она как бы скапливает в период высоких цен. 2026 год начинался с такой паники правительства по этому поводу и с намерения сокращать расходы, чтобы не тратить деньги из оставшиеся деньги из ФНБ. И когда началась война в Иране, то логика была в том, что все равно надо вести очень сдержанную политику, чтобы использовать этот момент для пополнения резервов Фонда национального благосостояния, для пополнения резервов. Но к концу марта решение было развернуто, и было решено, что будем жить как раньше, а именно тратить деньги на войну. И мы видим, ну, по там, марту уже приходят сведения о том, что есть и в феврале это видно, и особенно в марте есть, продолжается рост, опережающий рост расходов. Ну, вообще ситуация выглядит какой-то не очень контролируемой. Но очевидно, что Путин принял решение о том, что он еще раз, то решение, которое я считал с лета прошлого года, что его не будет, решение еще раз попытаться взять Северный Донбасс и еще одно провести решительное наступление. Это решение принято и кажется, и вот мы как бы, ну да, будем теперь ждать. Не будем ждать, мы как бы видим это в том, именно в экономических решениях, признаки этого. Да, ну, увидим, чем это кончится. Здесь еще непонятно, существует ощущение, что вот модель этого рекрутинга, коммерческого рекрутинга, она сломалась в каком-то другом месте. Это даже не вопрос денег, это вопрос какого-то доверия к ней и доверия к тому, что происходит после того, как ты заключаешь контракт. И вот это доверие, оно как бы существовало, ну, в каком-то виде. Все понимали, что там могут и обмануть, но все-таки очень заманчиво там, и как-то это работает. Сейчас есть ощущение, что у людей пропало это чувство, что вот эта модель работает, и что она даст тебе то, что она тебе как бы обещает. И если это так, то, ну, будут проблемы с этим коммерческим набором. И действительно, мне тоже присылали документы такого рода, которые, как бы, видимо, по всей России это идет, что это как бы власти обращаются к крупным коммерческим структурам, крупным сетевым структурам, где много сотрудников, с требованием предоставить вот такое-то количество людей, которые пойдут на фронт, которые подпишут контракт. И одновременно, значит, там обещаются деньги за предоставление контрактников как каким-то посредническим структурам. В общем, и идет такой чес, и которого, кажется, раньше не было. И этот чес нам указывает на то, что модель, которая вот 2 года работала, в ней есть какой-то слом. Казалось, что он в деньгах. Не знаю, мы еще не считали, надо посчитать. Вы сказали, что в 10 регионах повысили выплаты. Я напомню, что наша методика, она специфическая в этом смысле, специфическая и правильная. Да, что мы говорим, что не очень важно, если в каких-то регионах понизились, там не повысились или повысились выплаты. Нам надо, еще мы считаем всегда среднюю по 24 регионам с самыми высокими выплатами. И почему мы это делаем? Потому что в реальности можно заключать где угодно контракты. Большинство людей заключают контракты в этих регионах, у которых более высокие выплаты. Но набор этих регионов постоянно меняется. Там есть богатые регионы, которые всегда в этом списке, а другие регионы, они то выходят в него, то они понижают выплаты, а другие заходят вместо них. И таким образом происходит ротация тех регионов, которые должны платить за этих рекрутов, за этих наемников, чтобы не все время на одних и тех же регионах это лежало, это ноша, а чтобы они ротировали. Поэтому, когда мы говорим, что вот там-то понизили, или там-то повысили выплаты, это еще не значит, что что-то изменилось. Могла просто произойти ротация вот этих вот 12 регионов, которые входят в этот топ на непостоянной основе. Вот, но мы посмотрим, посчитаем, что происходит вот с этим средним по регионам-лидерам с выплатами. Но вернусь назад, такое ощущение, что это не только вопрос размера выплат. Это вопрос доверия к тем выплатам и тем льготам, которые обещаны, и как самой модели, как работает эта вот модель взаимоотношений с государством, как бы модель залога за жизнь. Посмотрим.
Но получается, кажется, что как раз все вот эти модели взаимодействия с обществом, они, ну, если не разрушаются, то как-то начинают какие-то подвергаться рискованным метаморфозам. Да, Путин продолжает разрушать вот эту систему цифровой жизни и цифровых услуг. Платить за дополнительный трафик, вводить там белые списки неблагонадежным гражданам. Тут не важно, кто это озвучивает, важно просто сам ком, да, новостей, которые разрастаются. Попытки вербовать студентов из вузов. Это же не только вопрос о студентах, это еще и вопрос об их родителях, которые, даже если этих ребят так или иначе принудят заключить контракт, напряжение этого общества будет нарастать. Плюс, конечно, Путин может приказать своим чиновникам отправить бюджетные деньги туда или сюда, но бизнесу он может приказать платить больше налогов, но он не может приказать ему быть живым и энергичным. Вот. Если уж он начинает увядать, то он будет увядать. И кажется, что вот эта вот вся система взаимоотношений с бизнесом, и с населением и привычным образом жизни, и с контрактным наймом, она вот вся входит в зону турбулентности. Совершенно а Путин верно. Хочет наступать.
Совершенно верно. И можно просто вот на принцип, да, что здесь произошло, что как бы на первых этапах этой самой специальной военной операции принцип, некий контракт Путина с российским обществом заключался в том, что я буду вести войну, вам это многого не будет стоить. И сейчас все вошло в другой режим. Это вам будет стоить. Да, я все продолжаю вести свою войну, хотя мне не получается, и вы должны за это заплатить. Это обращено и к бизнесу, и к гражданам. Вот это вот новая теза Кремля, новое основание договора. И мы сейчас будем наблюдать, как это новое основание договора, предложенное Кремлем, как оно будет восприниматься разными слоями и бизнеса, и государственной бюрократии, и населения. Это будет не сразу заметно, они не будут кричать: «Ах так, мы тебя, негодяй, не сейчас порешим». Нет, такого не будет. Но как будет этот осадок наслаиваться и оседать, и во что превращаться, мы, думаю, будем наблюдать. У нас действительно наступила новая эра, 1 апреля прошло, и в России как бы не должно быть телеграмма. Здесь мы видим, что, собственно говоря, вопрос уперся в то, а может ли, оказывается, не в телеграмме дело, а догадался Штирлиц, а в VPN дело. В России это развивается по иранской модели. То, что мы описывали, да, некоторое время назад, я рассказывал о том, как боролись с телеграммом в Иране и что из этого получилось. И здесь развивается по иранской модели ситуация, а именно выясняется, что все, у кого есть VPN, у тех есть и телеграм, а кому не очень нужно, у того нет телеграма, но можно как бы скачать VPN. Тогда встает новая задача, что надо уничтожить доступ к VPN. Ну, вот власти пытаются нащупать пути к этому, но пока все, кому интересен Telegram, нужен Telegram, в России им пользуются. Судя по опросам, это где-то около 35% населения использует VPN. Что, наверное, в реальности больше, потому что там много подростков, которые в вопросах не участвуют, лица до 18 лет, а VPN-то они уже пользуются. И выясняется, что как бы, без блокировки VPN, использования технологии VPN, Telegram заблокировать невозможно. И это уже доказано. А возможно ли как бы запретить гражданам пользоваться VPN и как-то его исключить? Это мы увидим в следующих сериях.
То есть Путин уже боится как бы общества, да? Вот не просто в кавычках смутьянов, которые могут это общество соблазнить, и поэтому их надо там отравить, вытеснить за границу и посадить, а уже боится общества en masse. Я опять же не имею в виду, что он боится, что сейчас миллион людей на улицу выйдет, но в целом.
Да, тут даже не в том дело, что боится. Он уже оказался в такой ситуации, что ему не хватает ресурсов, и ему надо, чтобы люди заплатили за его эту войну, которую он начал. Если раньше он говорил людям, что с вас ничего не потребуется, и вам даже я наоборот дам бонус от этой войны, вы получите бонусы от этой войны. Теперь он говорит, вы должны заплатить, вы должны сделать то-то, отдать такие-то деньги, здесь втянуть животы, вот этим не пользоваться, про это забыть, потому что вот так требуют мои интересы, моей войны. И он не просто, да, он требует от них. И мы видим, что продолжается значительное фискальное давление на население, потому что, значит, по требованию Путина эффективный менеджер Мишустин, который, как известно, поднял, был известен тем, что очень эффективно выводил доходы бизнеса и граждан из тени, как бы и захватывал их своими фискальными щупальцами, да, они продолжают давить на граждан, в том смысле, что как бы вытягивая из них больше денег разными путями, пытаясь поставить под более жесткий контроль доходы граждан. Одновременно мы видим, да, что к чему ведет постоянное перебои с мобильным интернетом, к росту кэша в расчетах, в бытовых расчетах, и этот рост будет продолжаться, потому что и перебои с мобильным интернетом, и растет эффективная ставка налогообложения, то есть то, что в реальности, сколько пытается государство бюджет вытащить из экономики денег на свои военные нужды. Да, так что вопрос не в том, что граждане как-то перестали любить специальную военную операцию, а в том, что Путин должен вытащить из них ресурсы, он требует их заплатить за нее. И это новая ситуация, новый поворот в в эволюции военного путинизма. Я, может быть, скажу вот несколько, нам явно уже мы долго разговариваем, скажу несколько слов о том материале, который вот сегодня опубликован. Это необычный для нас материал, потому что он основан на анонимных беседах с некими экспертами, и которые мы не раскрываем, но нам показалось, что это достаточно интересно. И этот материал посвящен взаимоотношениям как раз Путина и военных. И как бы главная идея его заключается в том, что между военной корпорацией и Путиным есть системный конфликт. И системный конфликт этот заключается в том, что путинский режим – это милитаристский на сегодняшний день режим. И он сложился как милитаристский режим в течение там, вот последнего времени, последнего десятилетия. Но парадокс заключается в том, что милитаристские режимы обычно, ну, часто, иногда это не так, иногда это так. Но милитаристские режимы – это не обязательно режимы, которые управляются военными. Часто военные в милитаристских режимах, ну не часто, но как бывает, что военные в милитаристских режимах не имеют достаточных политических полномочий и не влияют на принятие решений, на процесс принятия решений, недостаточно на него влияют. Это режимы, и вот как бы описывается этот феномен как раз в этом материале, которые управляются так называемыми гражданскими милитаристами. Путин является ярким примером гражданского милитариста. Кто такие гражданские милитаристы? Это люди, которые, обладая силовым мышлением, это в нашем случае в российском, это работники спецслужб, бывшие работники спецслужб, так называемые силовики, они мыслят себя, они привержены внешним проявлениям военной культуры, но при этом не понимают, как устроена армия, и не понимают логику военных операций. Они не понимают, что армия, что те или иные политические решения, если они реализуются, как имеют военную перспективу, они должны быть соотнесены с ресурсами, и любое такое решение является прежде всего решением о формировании определенных ресурсов, сил и средств. В отличие от военных, у них нет не заложенной этой логики, и они именно воспринимают военную культуру в ее внешних проявлениях, не видя внутренних механизмов работы военной корпорации. И дальше вот как бы там анализируется, как это проявлялось на протяжении войны и на протяжении самого решения о вторжении в Украину, и в ходе войны. И как бы это интерпретируется как такой системный конфликт, который существует между военными и гражданскими милитаристами. И это интересно с точки зрения понимания того, как бы кто являются и кто не являются соратниками военного путинизма, да, режима военного путинизма, кто является его бенефициарами, его двигателями, и кто им не является. И парадоксальным образом, что о чем мы поговорили в начале, я упомянул в начале передачи, мы видим некие проблемы на этот счет и, то есть не видим, а подозреваем некие проблемы на этот счет и на стороне Соединенных Штатов Америки, когда политические решения, они формулируются раньше, чем существует уверенность в том, что есть военные ресурсы для их военного обеспечения, ну а потом уже начинается вот эта ловушка, когда приходится имитировать, что у тебя есть некоторые ресурсы, хотя у тебя их нет. Вот это, по-моему, важный и интересный поворот, и в этом отношении...
Кирилл, надо... а в России в чем конфликт? Просто вы упомянули, что есть конфликт, его как можно формулировать? Военные выступают за заморозку конфликта, за прекращение боевых действий?
Ну, видите, нет, так...
При всей условности понятия военные, понятно, что это нет никакой единой военной корпорации, которая принимает общие решения.
Не то, что нету военной корпорации, конечно, ее нет, то есть она есть. Она и есть, и нету. Да? У вас формально...
У нее позиции нету, единой позиции, да.
Да, и ее с одной стороны нету, а с другой стороны она есть. И позиция есть военной корпорации. И даже можно ее немножечко как бы пощупать, понять, где она. И позиция это военной корпорации как корпорации заключается в том, что как бы их подставили, что не было ресурсов. Там как бы рассказывается очень простая история, что Сердюковские реформы переформатировали армию следующим образом, что это армия, которая должна эффективно, армия полной боевой готовности, то есть это реально, это не имитация советской мобилизационной армии, как это было до 2009 года, а это реально отмобилизованная армия, но гораздо меньших размеров, которая должна быть способна как бы участвовать и эффективно разруливать локальные конфликты и участвовать локальные региональные конфликты по периметру российских границ и участвовать в такого рода операциях. Вот как бы да, советская армия должна была быть готова к тому, чтобы воевать со всем НАТО по линии фронта от Балтики до Черного моря, двигаться вперед, танковые дивизии, вот это тотальная война. Сердюков говорит, что эта армия не работает. Там не только Сердюков, логика реформы Сердюков. Это не работает. Лучше сделать... У нас есть ядерные силы для сдерживания угроз. Никто на нас не нападет. А когда будут локальные конфликты по периметру, для этого у нас должна быть профессиональная, боеспособная, не очень большая армия. Окей, сделали реформы Сердюкова. И вдруг Путин перед этой армией ставит задачу из советского арсенала. Захват крупной европейской страны. Ему говорят, чувак, ты только что переформатировал армию прямо противоположным образом. У тебя нет армии, которая может выполнить эту задачу. Не волнует. И это и есть системный конфликт, что ты как бы поручаешь армии сначала через колено, реформируя, да, генералы были недовольны, армию одним образом, а затем поручающий ей задачу из совершенно другого арсенала, для которого нужна другая армия. Ты только что сам ее переделал так, чтобы она не могла выполнить эту задачу. И теперь ты требуешь выполнить эту задачу. И отсюда возникает вот этот вот системный конфликт между как бы армией как корпорацией и вот этими гражданскими милитаристами, которые, значит, умеют надевать фуражку, там всякие кителя, с удовольствием жмут на кнопку, что там полетел сармат куда-то, но при этом не понимают ничего в военном деле и все время подставляют в этом смысле армию под удар. И это как бы то, что лежит в основе их взаимоотношений, то, что чревато конфликтами, то, что выливается в вот эти сегодняшние чистки в армейском руководстве, ну и так далее. В общем, читайте Рераша.
Да, да, давайте обязательно, действительно, кроме того, о чем мы говорим с Кириллом каждую пятницу, многое остается за кадром, и это как раз можно прочитать на сайте Рераша. И последняя тема, где мы от Украины, от России, простите, опять вернемся в Европу, и которую стоит обсудить, и даже с некоторой вообще мировой перспективой, это предстоящие выборы в Венгрии, потому что в Венгрии режим премьер-министра Виктора Орбана и его партии, так называемая нелиберальная демократия, но нас больше интересует то, что Орбан является таким путинским, по сути, отчасти трамповским, но и путинским агентом в Европе, тормозящим и без того недостаточную помощь Украине. И вот кажется, что на предстоящих выборах Орбан может проиграть. И здесь интересно, очень будет, мне бы было интересно послушать, да, услышать ваш комментарий к самой этой политической ситуации в Венгрии, но является ли это венгерские эти выборы при возможной победе оппозиции вслед за Польшей, где тоже такая консервативная партия была в результате выборов отстранена от власти, некоторым сменой все-таки тренда с автократизации на либерализацию?
Да, это еще один такой ключевой, ну, еще один материал, наш аналитический обзор этой недели, обзор Russia, называется «Автократия 2025. Виден ли конец третьей волны дедемократизации?» И вот, ну, сейчас мы вернемся к Венгрии, но как бы прежде всего мы тут обсуждаем некоторую концепцию такую, которая, ну, такая современная, очень обсуждаемая политологическая концепция, которая дает несколько иное видение того, что, что мы переживаем, что человечество переживает сегодня. Ну, как бы поводом к этому обзору являлся выход двух докладов по состоянию демократии в 2025 году. Это, с одной стороны, традиционный Freedom House со своим индексом свободы, а с другой стороны, это такой международный проект Varieties of Democracies, как бы разнообразие демократии, да, варианты, вариации демократии. Это, да, такой академический проект, который возглавляет Стефан Линдберг, профессор, международный проект. И Стефан Линдберг несколько, там уже 5-6 назад выпустил такой, выступил с такой концепцией о том, что вот известные есть три волны демократизации, которые вычленил Самуэль Хантингтон в 90-е годы, значит, 20 века, он написал про это, начал работу, а потом книжку. Есть эти три волны демократизации, а Стефан Линдберг говорит, что за каждой из волн следовал некоторый обратная волна, волна автократизации. Она начиналась на спаде волны демократизации, потом поднималась, достигала пика и затем завершалась, и начиналась новая волна демократизации. И это довольно убедительно показано статистически в его работах, и мы приводим тоже этот график. И действительно, как вот волна демократизации, она примерно со второй половины 70-х годов длилась, она была самой массовой в истории человечества, примерно длилась она до начала 2000-х годов, но тогда же, где-то с конца 90-х, в начале 2000-х, начала подниматься волна дедемократизации, которая, автократизации, которая уже длится 20 или 25 лет. Это значит, что такое поднималась волна? Это значит, что, как считает проект ВДМ, они считают в каждом году эпизоды, где с демократией что-то улучшалось и где с демократией что-то ухудшалось по всему спектру стран. И потом говорят, вот видите, вот надо как бы, ну, по этому году, по 25-му году, да, по-моему, у них там, значит, в 44 странах ухудшается ситуация, а в 18 улучшается ситуация с демократией. Это могут быть разные стороны. Это могут быть, скажем, совсем закрытые режимы, в которых что-то улучшилось, кто-то куда-то вступили, какой-то началась частичная либерализация. И это могут быть страны из пула либеральных демократий, которые ухудшают свои показатели. То есть по всему спектру мы смотрим вот эти вот эпизод в ту сторону или в ту сторону, в ту сторону или в ту сторону, и считаем, и получаем, как бы, кто побеждает. И вот, значит, здесь есть несколько, есть и хорошие, и плохие новости. Да, 25 лет мы находимся в тренде автократизации, то есть количество эпизодов ухудшения ситуации с демократией превышает и существенно превышает количество эпизодов предположенного свойства. При этом, возможно, пик вот этого вот этой волны, возможно, пройден. Но у волны есть второе, как бы, дыхание и второй эффект, о котором, как бы, пишут последние годы аналитики и ученые, что эрозия демократии проникла в то ядро стран, которое раньше было, как бы, образцом, и которое раньше было, которое раньше задавало демократии, как бы, популярность ее в мире, да, И теперь в этом ядре мы видим эрозию. В этом году эта эрозия, главным проявлением этой эрозии стали события в США, где наблюдается беспрецедентные эффекты деградации демократии и ее институциональных основ. И важнейшим как бы механизмом этой деградации является вот так называемый новый персонализм. Новый персонализм, когда как бы некие лидеры, они перетягивают на себя полномочий, лишая этих полномочий институты и лишая институты их устойчивости, их функционала. И все это вытягивается на лидера. И дальше, значит, следующий как бы ход нашего материала. Мы говорим, что вот, ну, не только мы говорим, это очевидная вещь, что на самом деле в этом году предстоят важные, несколько важных битв на этом направлении. И мы увидим, что происходит на этом направлении, а именно, может ли общество этому новому персонализму что-то противопоставить и ограничить его, или это не удастся. И два главных теста года – это выборы у Виктора Орбана в Венгрии, которые состоятся уже через буквально неделю, и выборы, промежуточные выборы в США. И в обоих случаях это станет важнейшим показателем того, обладает ли этот новый персонализм, который является инструментом разрушения, инструментом эрозии демократии в ядре старых демократий, в ядре западного мира, или, то есть, ну, существует ли потенциал для того, чтобы это остановить, или это новое... Новый персонализм обладает еще достаточным потенциалом, и его установить не удастся. Третьим, кстати, в этом ряду выборов еще одно событие будет выборы в Израиле, выборы в Кнессет в октябре, где мы также увидим как бы вот этого вот борьбу вокруг этого персоналистского такого сильного стронгмена во главе государства, да, Нетаньяху с перерывами в целом возглавляет Израиль в качестве премьер-министра 18 лет. Он первый раз стал премьер-министром в 96 году. Это, кстати, еще одна интереснейшая тема, это такая геогеронтократия, да, что многие из этих, это не относится к Орбану, но относится к Трампу, Путину, Си Цзиньпиню, это все люди глубоко от 70 до 80 лет возрастом. Ну, это отдельная тема. В общем, короче, вот, да, нам предстоит год, когда мы увидим эту борьбу. И первые выборы, первый акт этой борьбы произойдет через неделю. И ситуация не очень хорошая. Ситуация не очень хорошая в том смысле, что как пишут про это исследователи, и в частности вот авторы доклада ВИДЕМ этого года, они пишут, что вот в Америке там происходит такая эрозия демократии, она в том, всем, но главное событие – это когда эрозия проникает в сердце демократии, то есть в действие институтов, электоральных институтов, электорального блока. Вот, если начинается эрозия там, то это вот самое плохое. В Венгрии эта эрозия началась, и есть два признака этого. Во-первых, это перенарезка округов, которую провела партия Фидес, партия Орбана, в 24 году, и которая, она ведет к тому, что для того, чтобы оппоненты Фидес победили, им надо, чтобы разница с Фидес была 6%. 6 процентных пунктов. Иначе, там, из-за того, что не прямо конвертируются голоса в места в парламенте, иначе вы не побеждаете, хотя получаете большинство. Но второе еще хуже, что мы видим сейчас картину, в которой большинство социологических опросов говорят о том, что партия Мадьяра опережает Фидес примерно на 8-13% процентных пунктов. Но есть ряд с логических опросов, связанных с партией Орбана, с Орбаном, которые говорят, что все наоборот, что на 5-10% опережает партия Орбана. И это как бы выводит на вопрос о том, что стороны не признают результатов голосования, что электоральный консенсус может быть сломан. И это значит, что эрозия, как бы, эрозия электоральных механизмов, она происходит, и мы можем получить нечто, ну, такое неприятное. Вот, поэтому эти выборы, как бы, и вот это будет определять сюжетику этих выборов. С одной стороны, если партия Мадьяра не наберет, не покажет результат, который там на 6, на 7, на 8% лучше, чем у Орбана, то Фидес объявит, и Орбан объявит о своей победе, и по действующему законодательству это будет так. И с другой стороны, даже если они наберут, это может быть оспорено, или результат могут быть оспорены этим. В общем, как бы, да, эрозия есть, и коллизия предстоит нешуточная.
Да, будем наблюдать, подождем следующей недели, точнее даже двух недель, если говорить о венгерских выборах. Действительно, это какое-то, думаю, что действительно будет знаковое событие, которое даст какое-то представление о том, куда движется на данный момент маятник. Большое спасибо, Кирилл. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели наш разговор до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, напишите комментарий, подпишитесь на наш канал, если этого еще не сделали, и подписывайтесь на канал Рераша в Телеграм и на канал «Страны мира». Надеемся, что вы используете VPN и можете продолжать пользоваться свободным интернетом. А мы будем с вами и будем с вами вместе наблюдать, анализировать то, что происходит в мире. А сейчас хороших выходных.
Да, спасибо вам большое, спасибо за поддержку. Пожалуйста, поддерживайте нас донатами, лайками, комментариями. Всего вам хорошего, уныние грех и интеллектуально бессмысленно. Давайте анализировать, рассуждать и смотреть на историю взглядом Шекспира, как говорил Пушкин. Хороших выходных.
До свидания.